Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram и iAudiobooks по ссылке в описании. Но, по крайней мере, Шекспир подвергался нападкам со стороны неграмотных на его произведения. Другим писателям не как повезло. На самом деле, в то же самое время другие писатели попадали в черные списки не за то, что они когда-либо писали или говорили, а за предков, с которыми они могли даже никогда не встречаться. В 2020 году британская библиотека объявила, что взяла на себя обязательство перед сотрудниками и пользователями стать активно антирасистской организацией и предпримет все необходимые шаги, чтобы воплотить это обещание в жизнь. В качестве одной из частей этого большого обязательства библиотека объявила, что работает над созданием списка авторов, которые, как выяснилось, имеют какое-либо отношение к работорговле или колониализму. В процессе формирования этого черного списка библиотека опубликовала в интернете информацию о некоторых именах, которые были в него внесены. Первоначальный список содержал имена трех совиновных, включая Оскара Уайльда, лорда Байрона и Джорджа Оруэлла. Библиотека пояснила, что некоторые предметы, находящиеся сейчас в британской библиотеке и ранее принадлежавшие конкретным деятелям, упомянутым на этих страницах, связаны с богатством, полученным от порабощенных людей или в результате колониального насилия. Кураторы из группы по работе с коллекциями печатного наследия провели ряд исследований, чтобы выявить их в рамках постоянной работы по интерпретации и документированию происхождения и истории печатных коллекций, находящихся под нашей опекой. Эти кураторы сделали много первых открытий в результате своих исследований. Одно из них заключалось в том, что писатель Ридьярд Киплинг виновен в том, что сделал Британскую империю центральной темой в своей литературной деятельности. Очевидно, что в британской библиотеке работают только лучшие исследователи. Одна из них, главный библиотекарь Лиз Джоли, воспользовалась моментом, чтобы публично заявить, что расизм — это творение белых людей. В другом месте библиотека сообщила, что хотя поэт Сэмюэл Тейлор Колеридж сам выражал антирабовладельческие взгляды и отразил их в своих стихах, он все же попал в черный список, потому что у него был племянник, живший на Барбадосе и тесно сотрудничавший с поместьями, где содержались рабы. Грехи отца – знакомая проблема, но грехи людей, знакомых с племянником – это новая форма ассоциативной вины. И все же черный список становился все более нелепым, потому что одним из людей в нем, к удивлению многих, оказался бывший поэтический лауреат Тед Хьюз. Хьюз родился в 1930 году. Через несколько лет после прекращения работорговли и в слишком юном возрасте, чтобы оказать существенное влияние на последние дни империи. Он умер в 1998 году. И все же британская библиотека добавила его в свое досье нарушителей. Причина в том, что ищейки, работающие за счет налогоплательщиков, утверждали, что им удалось выяснить, что один из предков Хьюза, Николас Феррар, был глубоко вовлечен в деятельность лондонской виргинской компании, которая помогла основать колонии в Северной Америке. Конечно, нельзя было утверждать, что Хьюз имел какое-либо отношение к Феррару, поскольку он родился в 1592 году, и даже исследовательский отдел британской библиотеки понял, что они не могут оклеветать Хьюза по прямой связи. Тем не менее, они настаивали на том, что он был одним из тех, кто подходил под критерии их ерного списка. Человек, связанный с рабством. Или тот, кто извлекал выгоду из рабства или колониализма. Ученые библиотеки явно не проводили никаких исследований, чтобы выяснить, в какой степени Хьюз мог получить выгоду от этого предка. Он родился и вырос в бедном районе Йоркшира. Его отец держал табачную лавку, а Хьюз поступил в Кембриджский университет на стипендию, сделав карьеру и заработав деньги собственным трудом. В этом случае в дело вмешались немногие оставшиеся в зале взрослые. Сначала несколько настоящих реальных исследователей, не работающих в библиотеке, проделали самую элементарную беглую работу. Они указали, что помимо абсурдности попытки проклясть Хьюза за связь с человеком, жившим во времена Шекспира, у претензий библиотеки есть и другие явные проблемы. Выяснилось, что Николас Феррар умер без детей, так что даже если Тед Хьюз и состоял с ним в родстве, это не могло быть прямым потомком. Они также указали на то, что Николас Феррар был автором памфлета, направленного против рабства, еще до того, как началась британская работорговля. Библиотека опорочила одного из величайших поэтов XX века, связав его с неродственником, умершим за несколько столетий до этого и выступавшим против работорговли. Это было не самое удачное начало для проекта британской библиотеки, и наследство Теда Хьюза явно вмешалось, требуя безоговорочных извинений, которые и были принесены. Библиотека объявила, что хочет извиниться перед миссис Кэрол Хьюз. Членами семьи и друзьями Дизза, включенного в электронную таблицу упоминание о дальнем предке, которое мы безоговорочно снимаем. Библиотека пообещала не повторять это обвинение и извинилась за причиненное беспокойство. Вдова Хьюза приветствовала извинения и выразила сожаление по поводу крайне недостоверных комментариев библиотеки. В этом деле есть несколько напоминаний. Первое – это то, что люди, которые утверждают, что знают, о чем говорят, не знают. В большинстве своем они невежественны, небрежны и менее, чем наполовину информированы. Другое дело, что малейший решительный отпор может привести к обратному результату. Почему же это не происходит чаще? Почему один и тот же язык, идеи, утверждения и догматизм проникают во все? Потому что именно так они и поступают. Неважно, насколько деликатен или глубок предмет, насколько он несерьезен или глубок. Все проверяется под одним и тем же безжалостным светом. И все выглядит одинаково и вечно виноватым. Расистское садоводство. Иногда это великая литература. В другое время это может быть такое легкое и, казалось бы, беззаботное занятие, как садоводство. В марте 2021 года именно сады Кью оказались в центре внимания. Тогда глава крупнейшего ботанического сада Великобритании дал интервью газете The Guardian, чтобы дать отпор заявлениям о том, что управляемые им сады, финансируемые государством, разрастаются. Причиной претензий стала недавняя публикация десятилетнего манифеста, в котором говорилось, что в число пяти ключевых приоритетов Кью на ближайшее десятилетие входит проведение бесед о его связях с империализмом и колониализмом. Кью, что вполне предсказуемо, заявил, что намерен деколонизировать и признать свое эксплуататорское и расистское наследие. Ричард Диверил, бывший сотрудник BBC, решил ответить на критику этой программы и сделал это в резких выражениях. Так, на страницах The Guardian он объявил, что молчать больше невозможно. «Мы находимся на развилке дорог», — убежденно заявил Диверил. Всплеск чувств по всему миру в связи со смертью Джорджа Флойда означал, что необходимо признать давнюю несправедливость. Кью не мог и не хотел оставаться в стороне от этой великой расплаты. Как и многие другие организации, некоторые части истории кипостыдно опираются на наследие, имеющие глубокие корни в колониализме и расизме, — сказал Диверил. Большая часть работы Кью в XIX веке была направлена на перемещение ценных растений по Британской империи для сельского хозяйства и торговли, что, конечно, означает, что некоторые ключевые фигуры нашего прошлого и предметы, до сих пор хранящиеся в наших коллекциях, связаны с колониализмом. Ботаник из Кью Софи Ричардс, имеющая карибское происхождение, согласилась с ним. «Мы не должны забывать, — сказала она, — что растения играли центральную роль в управлении Британской империей, но что на практике означает деколонизация сада?» Мистер Диверил частично ответил на этот вопрос. Более 260 лет ученые из Кью исследовали каждый уголок мира, документируя богатое разнообразие растений и грибов. «Мы были маяками открытий и науки, но также маяками привилегий и эксплуатации», — сказал он. Он также добавил, что не существует приемлемой нейтральной позиции по этому вопросу. Молчать значит быть соучастником. Каждый из нас должен сделать шаг навстречу несправедливости в нашем обществе. И все же, что делать главе ботанического сада? Единственной конкретной идеей Диверила на этой развилке дорог было изменить выставочные стенды и описания. Например, упоминания о сахарных и каучуковых растениях будут изменены, чтобы отразить их связь с рабством и колониализмом. В другом месте он заявил, что в прошлом сады были вольны в своих описаниях. Они называли некоторые растения открытыми в определенное время. Зоркий глаз Диверила не преминул заметить, что многие из этих растений были известны коренному населению за много лет до того, как их обнаружили западные ботаники и исследователи. Возможно, так оно и было. Но они все равно были дооткрыты людьми, которые нашли их там и донесли до широкой аудитории, которая с тех пор смогла оценить их по достоинству. Кастинг директора открывают кинозвезд, а ваши друзья открывают отличный ресторан на другом конце города. В таком описании нет ничего зловещего. Спорить с ним значит пытаться удовлетворить грандиозную претензию с помощью педантизма. Но, похоже, это все, что было в арсенале мистера Деверила. Другим его главным предложением было сделать так-то, чтобы люди не чувствовали себя запуганными викторианскими коваными воротами Кью. Как будто есть дружелюбные кованые ворота и недружелюбные кованые ворота, и нужно приземляться на правильной стороне этого водораздела, как и всех остальных. Кью также не был единственным виновником этого. На самом деле мир садоводства оказался таким же обиженным и жаждущим обид, как и все остальные сферы общества. Недавно Кью выпустил подкаст о садоводстве под названием «Грязь на наших руках», преодолевая скрытое наследие неравенства в ботанике. В нем телеведущий Джеймс Вонг из BBC задался целью исследовать неравенство и расизм, которые скрываются за кажущейся демократичностью и благотворностью мира растений. Неудивительно, что книга оказалась такой же кипящей расизмом, как и все остальное. По словам Вонга, который наполовину малазиец, однажды на выставке цветов в Челси кто-то сделал ему комплимент по поводу его прекрасного английского. В других случаях посетители садовой выставки, по его словам, предполагали, что его интересуют только тропические сады. Другой историк садов и ведущая программы BBC «Мир садовода» Адволли Ричмонд утверждала, что на нее часто смотрят с удвоенной силой, потому что иногда я оказываюсь единственным черным лицом во многих ситуациях, связанных с садами и садоводством. Вонг вышел на страницы The Guardian, чтобы сказать, что великая радость мира природы в том, что он может преодолеть пол, класс, расу, сексуальность и политические убеждения. Настаивает он в статье под заголовком, искореняя расовую проблему садоводства, для многих людей станет неожиданностью. Насколько системной проблемой является расизм в, казалось бы, дружелюбном и мягком мире садоводства? Хотя, конечно, читатели The Guardian, скорее всего, ничуть не удивились бы обманчиво дружелюбному облику садоводства. На самом деле фанатизм, кипящий за мягким фасадом, скорее всего, был бы именно тем, что левые читатели привыкли видеть за каждым углом. В ноябре, после смерти Джорджа Флойда, Вонг уже успел опубликовать в газете аргументы в пользу политизации садоводства. Заголовок гласил: «Другие искусства политичны, почему не садоводство?» Вонг обрушился на людей, которых он подслушал на выставке цветов в Хэмптон-Корте 5 годами ранее, и которые жаловались, что садовая инсталляция, вдохновленная проблемами перемещенных лиц по всему миру, привносит политику в садоводство. По его словам, эта жалоба была совершенно неправильной. Раз уж все должно быть политизировано, то почему бы и садоводству не быть политизированным? В качестве примера низкого фанатизма в мире садоводства он привел использование таких слов, как «родной» и «наследие», в качестве поговорок, обозначающих лучше. Позже, в социальных сетях, Вонг отреагировал на слова профессора городов и ландшафта, который утверждал, что садам отказывают в политическом агентстве, потому что они слишком часто демонстрируют неудобную политику. Вонг утверждал еще более голословно, что британское садоводство имеет расизм, заложенный в его ДНК. В данном случае его доказательством послужило то, что, представляя однажды концепцию озеленения комнаты, состоящей из 100% белых, кто-то сказал, что они должны использовать местные полевые цветы. Идея местных полевых цветов, по его словам, была не просто исторически ошибочной, но и основывалась на зачастую неосознанных представлениях о том, что и кому не принадлежит в Великобритании. Вот через такое изнурительное дерьмо приходится проходить каждый день, если вы работаете в садоводстве Великобритании. Все это, безусловно, отражало точку зрения Guardian. В редакционной статье, поддерживающей главу Kew Gardens, газета пришла к выводу, что рододендроны и цветущие магнолии в Kew не должны отвлекать посетителей. Ботанические сады — это не просто зеленые насаждения для упражнений и развлечений. Это были места, которые использовались для ботанических исследований и обращения к науке, но при этом были далеко не аполитичными. Такие сады возникли в результате элитарного западного стремления к экзотике, которую часто собирали с экономическими целями. У белых людей, которые этим занимались, была своя цель. Как гласил заголовок газеты, взгляд The Guardian на ботанические сады неразрывно связаны с империей. Как и все остальное, скажете вы. Пока Британия вела войну с рододендронами, в Канаде акцент был сделан на ничего не подозревающих газонах. В сентябре 2020 года Джон Дуглас, профессор истории из университета Томпсон-Риверс в Камлупсих, привлек к себе внимание общественности, когда заявил о необходимости деколонизации канадских газонов. По мнению профессора Дугласа, газон – это заявление о контроле над природой. Разумеется, так оно и есть. Но в нынешнюю эпоху недостаточно просто наблюдать за этим. Необходимо также включить разбрызгиватели антизападной враждебности. Так, профессора Дугласа можно встретить утверждающим, что все эти попытки запрудить воду, засеять газоны, сгладить ландшафты и найти неместный вид растения, чтобы посадить его, это еще один пример уже знакомой схемы. Двор с большой лужайкой – это как классная комната для колониализма, объяснил он. К этой игре присоединились и другие. По мнению Дэна Крауса, старшего биолога природоохранной организации Nature Conservancy F. Kendigan, как и нация, должен быть разнообразным. Это культурная особенность, сказал он. Есть такое интересное сравнение. Ценить разнообразие в сравнении с одинаковостью. Он считает, что будущие поколения могут с недоумением смотреть на газоны, не отличающиеся культурным разнообразием, и спрашивать, зачем вы это сделали? Что вполне возможно. Или, наоборот, будущие поколения могут оглянуться на мистера Крауса и почувствовать совсем другое недоумение. Расистская музыка. Ведь одна из особенностей Запада – его открытость идеям и влияниям. История Запада – это история сбора знаний везде, где их можно было найти. История сбора растений, идей, языков и стилей. Не для того, чтобы подчинить или украсть их, а для того, чтобы учиться у них. Тем не менее, сейчас нет ни одной сферы жизни и культуры, которая была бы настолько деликатной или настолько сакральной, чтобы вездесущая, всепроникающая идеология этой эпохи, утверждающая прямо противоположное этой традиции открытости, не могла бы пронестись через нее. Всегда с тем же безжалостным догматизмом, с которым она проносится над всем остальным. В постфлайдовское лето 2020 года классическая музыка стала одной из неожиданных мишеней. Хотя к этому все шло уже давно. В 2015 году серия «Доксфордский справочник» сочла нужным добавить в свой каталог новое название «The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education». Среди предложений этой книги были следующие. Музыкальные конкурсы должны быть прекращены и заменены привлечением внимания к экономическому неравенству, что музыка должна быть связана с политикой, что музыкальное образование в Северной Америке является частью очевидной программы культурной белизны, что поза, которую принимают исполнители на сцене, является расистской. В нем утверждалось, что культурные изменения означают, что мы должны перестать серьезно относиться к нотной грамоте, что политический активизм. Это высшая форма образования, и что для борьбы с существующими структурами власти мы должны стремиться не просто преподавать хип-хоп, а быть хип-хопом, что бы это ни значило. Во всяком случае, насколько хип-хопом может надеяться стать белый человек, не попадая в неприятности. Как бы то ни было, активисты уже несколько лет готовились к акции против американских оркестров, которая произошла летом 2020 года. Проблема, которая муссировалась годами. Демографический состав аудитории и исполнителей. Вновь была выдвинута в качестве культурного тарана. На протяжении десятилетий оркестры и другие коллективы классической музыки работали над тем, чтобы увеличить число женщин и представителей этнических меньшинств в своих рядах. В результате долгих дебатов одним из инструментов, к которому пришли многие оркестры, стало введение процесса слепых прослушиваний. Идея заключалась, конечно, в том, чтобы гарантировать, что любая комиссия, принимающая решение о компетентности того или иного игрока, не будет зависеть от визуальных признаков того, является ли этот человек женщиной или представителем этнического меньшинства. В течение многих лет это считалось прогрессивным шагом, и многие люди отчасти связывают с этим рост представительства меньшинств в оркестрах. В 2016 году один из тромбонистов оркестра «Метрополитен опера» Уэстон Спрот, который также преподает в Джульярдской школе, решительно выступил против слепых прослушиваний. «По моему опыту», — сказал он, — «я неоднократно побеждал в прослушиваниях, где экран присутствовал от начала до конца, но я никогда не побеждал в профессиональных прослушиваниях, где экран опускался. Если вы всерьез намерены разнообразить свой ансамбль, первый из многих шагов — поднять экран и позволить своим ушам, а не глазам, руководить вашими художественными убеждениями. Разнообразие последует за этим. Но в 2020 году можно было почти услышать, как хрустит коробка передач, когда принципы этого процесса внезапно изменились на противоположные. Внезапно проблемой стали слепые прослушивания. В июле 2020 года газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с заголовком: «Чтобы сделать оркестры более разнообразными, отмените слепые прослушивания». В том месяце все сошлись во мнении, что если оркестры хотят быть более разнообразными, то вместо того, чтобы игнорировать расовую принадлежность или давать всем одинаковые шансы, проводя слепые прослушивания, их следует заставить учитывать расу, пол и другие факторы. Хотя авторы статьи признали, что слепые прослушивания стали преобразующим фактором в увеличении числа женщин в оркестрах, они утверждают, что расовый состав оркестров изменился недостаточно. «Статус-кво не работает», — заявила газета. Слепые прослушивания больше неприемлемы, и хотя политика была с благими намерениями, теперь она якобы препятствует разнообразию. Причин недостаточной представленности в оркестрах может быть несколько. Например, возможно, что просто не хватает молодых чернокожих американцев, которых готовят к классическому исполнительству. Каковы бы ни были причины этого, одним из решений могло бы стать увеличение помощи по классической музыке в американской системе школьного образования, особенно в школах с преобладанием чернокожего населения. Но, как это часто бывает, эта проблема окажется слишком большой. В то время как избиение оркестровых советов за то, что в их оркестре недостаточно игроков. Это относительно незатратное упражнение. Аргумент в пользу постепенных изменений, который был одним из аргументов в кругах классической музыки в течение многих лет, внезапно был признан частью проблемы. По словам главного критика классической музыки газеты «Нью-Йорк», Times. Медленные и неуклонные изменения уже не могут быть достаточно быстрыми. Тем не менее, это говорило о том, что проблема легко решаема. Либо поднять экраны, либо опустить их. Но даже в этом вопросе никто не может прийти к единому мнению. Энтони МакГилл, главный кларнетист Нью-Йоркского филармонического оркестра, который, как оказалось, является чернокожим, говорит: «Я не знаю, каковы правильные ответы. Примечательно, что в последующем материале под названием «Черные артисты о том, как изменить классическую музыку» Нью-Йорк Таймс не смогла найти ни одного чернокожего музыканта, который бы поддержал идею прекращения слепых прослушиваний. Национальный альянс поддержки прослушивания инициатива, направленная на увеличение представительства в американских оркестрах, утверждает, что некоторые аспекты наших процессов прослушивания отбора продолжают способствовать наследию системного расизма, существовавшего в нашей стране с момента основания самого первого оркестра. В нем говорится, что обучение навыкам борьбы с расизмом, неявным предубеждением и групповой коммуникацией обязательно на всех уровнях руководства и поддержки оркестра. Однако руководство 2021 года также призывает устанавливать экраны на всех этапах прослушивания, а также настаивает на отсутствии проверки резюме. 27, независимо от того, за или против экранирования, все это имеет одну общую черту. Все это преподносится на основе одной неоспоримой предпосылки. Классическая музыка — это область, в которой доминируют белые, как пишет «Нью-Йорк Таймс», и поэтому она должна быть преобразована. Об этом можно говорить бесконечно. В июле настала очередь оперы. Опера больше не может игнорировать свою расовую проблему, утверждала «Нью-Йорк Таймс». В тот же день «Вашингтон-Пост» решила: «Этот звук, который вы слышите, давно назревшее признание классической музыки в расизме». В этой заметке утверждалось, что системный расизм, как гниль, проникает в структуры мира классической музыки. В нем утверждалось, что учреждения должны исправить дисбаланс, из-за которого классическая сцена так привычно наклонена и окрашена в белые тона. В качестве примера Пауст привела Центр Кеннеди, который недавно организовал зум-звонок с лидерами общественного искусства, где вице-президент центра Марк Бамути Джозеф подчеркнул желание центра заказывать антирасистские работы. Ведь, по его словам, цель центра – сделать антирасизм системным. Что случилось с целью такого центра? Просто выполнять лучшие работы из возможных. В конце концов, нет ничего плохого в том, что белые люди находятся в аудитории, так же, как и в том, что белые люди находятся в общине. Если на каком-то собрании не хватает чернокожих, это не делает его неправильным. Просто оно может нравиться не всем, и с этим можно примириться или повлиять на это, не настаивая на том, что причина должна быть в расизме. И все же через все проходит один и тот же Джаггернаут. Балтиморский симфонический оркестр утверждает в своем уставе на 2021 год, что многообразие, расовое равенство и инклюзивность являются стратегическими императивами для успеха БСО во втором столетии. Кроме того, в уставе говорится: «Мы считаем, что миссия БСО заключается в том, чтобы прославлять искусство и отвергать системный расизм во всех его формах. Мы признаем, что наследие белых привилегий сохраняется во всей нашей организации и обязуемся преобразовать это учреждение в партнерстве с нашими музыкантами, административным персоналом, меценатами и обществом». За последние два года эта же тенденция охватила все сферы музыкального мира. В стремлении не оказаться по ту сторону толпы постоянно возникает желание найти больше чернокожих композиторов прошлого и настоящего. По крайней мере, один крупный барочный ансамбль в Америке оказался в этой ловушке. Потому что, конечно, вся музыка, которую он исполняет, написана мертвыми белыми композиторами. Тем не менее, совет директоров требует, чтобы этот барочный ансамбль играл новую музыку, чтобы он мог исполнять музыку чернокожих композиторов. Если люди думали, что сегодня трудно найти необходимое количество чернокожих композиторов, то подождите, пока они попытаются найти чернокожих композиторов, готовых сочинять в барочной идиоме. В других случаях оркестры уже начали расставаться с музыкальными руководителями и другими людьми, не желающими увольнять действующих игроков и заменять их чернокожих. Как минимум в одном случае в США жертвой чистки стал музыкант азиатского происхождения. Это означает, что во имя увеличения представительства этнических меньшинств учреждение вытеснило из уже существующего музыканта из меньшинства. Поскольку мало кому из чернокожих артистов нужна помощь в достижении вершин мировых поп-чартов, было решено, что их нужно продвигать на вершину сцены барочной музыки. Возможно, в мире, где все вокруг расисты, неизбежно, что и основы музыки будут заклеймены в том же свете. Последнее поколение в ведущих университетах западного мира все чаще звучит призыв отказаться от самой идеи нотной грамоты из-за ее якобы элитарного белого и западного подтекста. В таких университетах, как Стэнфорд, Гарвард и Йель, постоянно ведутся споры о том, какие требования следует предъявлять к тем, кто читает музыку. Следует ли ожидать от студентов изучения канона западной музыки? Должны ли они вообще изучать западную систему нотной записи, учитывая, что это всего лишь одна из форм нотной записи, причем западной? Должно ли изучение музыки вообще требовать какой-либо предварительной музыкальной грамотности? Проблема в большинстве своем новая. Предыдущие поколения этномузыкологов склонны были считать, что западная нотация является полезным инструментом для понимания незападных музыкальных традиций. Только в последние годы это предположение было поставлено под сомнение. И, конечно, здесь возникает интересный вопрос. Ведь что делать людям и как им вообще понять любую музыкальную систему, если они не используют какую-то систему нотации? Очень немногие культурные системы в мире разработали сложную систему нотации, которая точно передает два необходимых элемента – высоту тона и время. Западная система развела способность нотировать высоту тона уже в IX веке. Нотация ритма стала возможной примерно с XII века. А к XIV веку в Европе была разработана система нотации, недалеко ушедшая от современной. У китайцев есть своя система, и такая же система разработана в Индии. Но ни одна из них не способна сделать то, что может западная система нотации. И есть совершенно простой способ продемонстрировать этот факт. Западные этномузыкологи могут с очень значительной степенью точности передать музыку Индии, Китая и почти всех других музыкальных традиций. В то же время нельзя сказать, что все обстоит наоборот. Хотя Индия и Китай имеют свои собственные системы нотации, не факт, что если бы вы сыграли симфонию Малера индийским или китайским музыковедом, они смогли бы записать ее в своей системе нотации, а затем исполнить симфонию, читая из своей системы нотации. Результаты не будут звучать даже отдаленно одинаково. Более того, результаты не будут иметь почти никакого сходства с тем, что было услышано в первый раз. Французско-израильский этномузыколог Симха Арам посвятил свою жизнь изучению сложной музыки Африки. В своих работах, таких как «Polyphonies et Polyrhythmies Instrumentales de Afrique Centrale» от 1985, Арам анализирует и нотирует сложную полифоническую и полиритмическую музыку Африки. Его работа включает в себя нотацию очень сложных техник центральноафриканской музыки. Традиция, которую композитор Дьорт Лигетти, учившийся у Арома, назвал открывающий путь к новому образу мышления о полифонии, столь же богатому, как и европейская традиция, или даже богаче ее. Однако, как бы Лигетти и другие композиторы не извлекали пользу из этого знания, транзит остается односторонним. Хотя Арам смог передать сложную музыку Центральной Африки, используя западную систему нотаций, не существует ни одной африканской системы, которая могла бы нотировать и затем хотя бы приблизительно воспроизвести фортепианный концерт Бетховена. Это не оценочное суждение. Это просто факт и одна из причин, по которой западная система нотации может быть признана гораздо более полезной, чем любая другая существующая система нотации. И поэтому, если нет других причин, ее стоит изучать. Любой разумный анализ фактов признает истинность ситуации, о которой шла речь выше. И все же упоминание о ней вызывает не просто споры, а полемику, особенно на Западе. Не потому, что это неправда, а потому, что это неудобно для какой-то более широкой идеологической сферы. Тот факт, что система, подвергающаяся нападкам со стороны академиков и других, оказывается наиболее эффективной, перестает казаться извращением, как только вы понимаете, что причина нападок не в том, что она наиболее эффективна. Причина, по которой она подвергается нападкам, заключается в том, что она является Западом. Не то чтобы это нападение происходило в безвестных кварталах. Действительно, этот захват земель некоторыми учеными происходит в Оксфордском университете, среди многих других мест. В марте 2021 года профессорам музыкального факультета был представлен новый пакет предложений, в котором говорилось, что в связи с международными демонстрациями Black Lives Matter совет факультета предложил внести изменения для повышения разнообразия учебной программы бакалавриата. Почему музыкальный факультет Оксфордского университета должен чувствовать себя обязанным вносить какие-либо изменения из-за движения BLM? Только по той же причине, что и все остальные. Среди основных моментов обсуждения на музыкальном факультете было то, что один из профессоров назвал нотную грамоту колониалистской системой представления. В другом месте профессорам было сказано, что нынешний курс для студентов демонстрирует соучастие в господстве белой расы и слишком много внимания уделяет белой европейской музыке периода рабовладения. Под этим профессора подразумевали эпоху Моцарта и Бетховена. Преподаватель, который решает, какие курсы должны формировать степень, пожаловался, что белая гегемония курса должна быть устранена. Также утверждалось, что преподавание музыкальной грамотности в системе нотации, которая не избавилась от связи со своим колониальным прошлым, будет пощечиной для некоторых студентов, такие навыки, как обучение игре на клавишных инструментах или дирижированию оркестром, очевидно, больше не должны быть частью курса, потому что соответствующий репертуар структурно центрирует белую европейскую музыку, причиняя цветным студентам большие страдания. Естественно, жаловались и на то, что большинство преподавателей этих соответствующих специальностей – белые мужчины. Наконец, говорилось, что структура нашего учебного плана поддерживает господство белой расы не только из-за почти полностью белого преподавательского состава, но и потому, что он дает привилегии белой музыке. Одно из предложений по альтернативным курсам заключалось в том, что Оксфордскому университету следует ввести новые курсы по поп-музыке и популярной культуре. Одним из примеров потенциальной области изучения может быть артисты, требующие, чтобы Трамп перестал использовать их песни. Словно в подтверждение того, что в аду всегда есть еще один круг. Через несколько недель после этого заявления настала очередь Королевской академии музыки объявить о том, что она планирует сделать в связи со смертью Джорджа Флойда. По словам представителей Академии, теперь необходимо по-новому взглянуть на все, включая ее всемирно известную коллекцию из 22 тысяч редких инструментов. По словам представителя учебного заведения, основанного в 1822 году, оно постоянно стремится сделать нашу учебную программу более разнообразной. Но также необходимо было воспользоваться возможностью взглянуть на коллекцию, которая создавалась на протяжении 2 столетий через призму деколонизации. Кто или что могло стать жертвами этой выбраковки? Известно лишь, что Академия была связана с Георгом Фридрихом Генделем, ранее известным как автор «Мессии», а теперь более известным тем, что инвестировал средства в компанию, владевшую рабами. В других местах говорилось о том, что несколько клавиатур из слоновой кости, возможно, нуждаются в деколонизации. Никто не знает, что творилось в голове у Джорджа Флойда в последние ужасные минуты его жизни. Но, возможно, он удивился, узнав, что его смерть может привести к чистке исторических клавесинов в одной из лучших музыкальных консерваторий Лондона. И проблема большей части эпохи в том, что политические утверждения действительно имеют практические последствия. Дело не только в том, что теоретические дискуссии происходят на дискуссионных собраниях музыкальных факультетов. Дело в том, что повсюду проникает одно и то же разрушительное ретрибутивное мировоззрение. В конечном итоге все рассматривается в одном и том же негативном враждебном свете, даже в искусстве, где произведения, созданные в духе щедрости, искренности и признательности, теперь клеймятся как произведения присвоения или колониализма, культурное присвоение. В своем бестселлере «Нью-Йорк Таймс» «Так вы хотите поговорить о расе» и Джиома Олуо попыталась определить, что такое культурное присвоение. Он и делает несколько попыток. В своей основе культурное присвоение – это владение своей культурой. А поскольку культура определяется как коллективно, так и индивидуально, то определение и отношение к культурному присвоению меняется в зависимости от того, как человек определяет и относится к тем или иным аспектам своей культуры. Возможно, понимая, что это предложение не проясняет ситуацию до конца, Олу смилостивился и сказал, что этому есть объяснение. Предложение может показаться очень сложным, но это потому, что так оно и есть. И это, по ее мнению, может быть одной из причин того, что культурное присвоение является сложной концепцией для многих. И снова она пытается упростить его. И в очередном прогоне, на этот раз напечатанном жирным шрифтом. Она сообщает нам, что... Мы можем дать широкое определение понятию «культурное присвоение» как заимствование или эксплуатация другой культуры, более доминирующей культурой. Примеры, которые приводит Олу, включают ношение индейских головных уборов в качестве повседневной моды, некоторые костюмы на Хэллоуин и рэп белых людей. Когда речь заходит о том, должны ли белые люди иметь право читать рэп, Олу говорит, что юридически им должно быть позволено это делать. Закон не должен запрещать это. Но, по ее словам, можно ли или нужно что-то делать, это уже другой вопрос. По мнению таких критиков, как Оло, заимствование белыми людьми чужой культуры неправильно по двум основным причинам. Первое заключается в том, что они не могут знать или разделять корни культуры, которую они присваивают, и что людям, родившимся в этой культуре, больно видеть, как другие пытаются перенять ее, не чувствуя их боли. Вторая причина заключается в том, что белые люди, присваивающие другие культуры, очевидно, заходят на сайт, чтобы заработать на своем присвоении, часто нечестным путем. Так, например, когда белый рэпер зарабатывает деньги на записи альбома, он зарабатывает деньги, которые фактически были украдены у небелого человека, который мог бы выполнить ту же задачу, по крайней мере, так же хорошо, если не лучше. Разумеется, подобные утверждения порождают ряд проблем. Не в последнюю очередь они заключаются в том, что подобные утверждения предполагают, что культурная боль постоянна, бесконечна и неразделима. Более прозаично, они создают целый ряд практических проблем. Например, допустимо ли приобщаться к культуре другой группы до тех пор, пока вы не преуспеваете в этом. Если вы плохо приобщаетесь к этой культуре, то насколько плохой она должна быть, чтобы это стало оскорбительным? И насколько хорошим оно должно быть, чтобы это участие стало представлять угрозу? Что делать людям, которые частично принадлежат к данной традиции, но не полностью? Если только один из их родителей или один из их бабушек и дедушек принадлежит к той традиции, с которой они хотели бы взаимодействовать? О том, что те, кто делает подобные утверждения, не задумываются о последствиях своих заявлений, можно судить потому, что их примеры столь неизменно легкомысленны. В очередной раз Алу утверждает, что культурное присвоение – это продукт общества, которое предпочитает свою культуру, замаскированную под белизну, и общество, которое уважает только культуру, замаскированную под белизну. В качестве примера она приводит людей, надевающих головные уборы из перьев на качелу, и белых детей из колледжа, носящих дреды. Алло немного поспорила с собой по поводу того, дают ли разрешать людям заимствовать из других культур, но пришла к выводу, что маргинальные культуры должны быть услышаны. И если это означает, что ваша совесть не позволит вам нарядиться гейшей на Хэллоуин, знайте, что даже в этом случае, по большому счету, вы не жертва. Однако грандиозная схема вещей, похоже, меньше всего волнует тех, кто говорит об апроприации. Мало кто готов пойти на стену за право надеть головной убор коренного американца на качелу или нарядиться гейшей на Хэллоуин. Действительно, одержимость костюмами для Хэллоуина в американских дискуссиях о культурной апроприации демонстрирует не просто незрелость, а намеренное нежелание противостоять серьезным, искренним и глубоким обменам, которые на самом деле отличают историю не только западного искусства и культуры, но и мировой культуры. Сосредоточившись на костюмах или косичках, противники культурного присвоения слишком упрощают себе задачу. И они игнорируют, по злому умыслу или по незнанию, гораздо более серьезные вопросы, которые маячат позади. Культурное восхищение. Ведь история западной культуры – это не история культурного присвоения. Гораздо точнее было бы назвать ее историей культурного восхищения. На протяжении веков европейские художники и композиторы смотрели на мир не с отвращением, а с восхищением, даже с благоговением. Им хотелось посмотреть на все, что мог предложить окружающий мир. И когда они присваивали аспекты культуры другой группы, не той, в которой им довелось родиться. Они делали это не из желания монетизировать результаты или украсть боль других людей, а как способ понять состояние человека и отразить его во всем его богатстве. Возьмем одну из великих ораторий XX века. Даже когда Майкл Типпет писал ее в 1930-х, 1940-х годах, его «Дитя нашего времени» было написано в идиоме, которое уже вышло из моды. Великие оратории XIX века были большими зверями, далекими от того, что Типпет считал неотложным политическим катаклизмом своего времени. Но к написанию одной из своих величайших работ его подтолкнуло недавнее событие. В ноябре 1938 года молодой еврей Гершель Гриншпан убил немецкого дипломата в Париже. Нацисты немедленно использовали это как предлог для того, что в Германии стало известно как «Хрустальная ночь». Еврейские дома и принадлежащие евреям предприятия систематически уничтожались при поддержке государства. По мере того, как новости доходили с континента, молодой, радикально левый и пацифистский композитор в Англии начал размышлять о музыкальном ответе на растущее насилие и расовую дискриминацию, охватившие континент. И пока он размышлял над музыкальным ответом миру, который начинал поворачиваться на свою темную сторону, ему пришла в голову великолепная идея. Где-то в начале 1939 года Типпет услышал по радио в Англии передачу, включавшую несколько афроамериканских спиричуэлс, известных тогда как негритянские спиричуэлс. Такие спиричуэлсы были довольно популярны в то время и уже исполнялись с некоторой периодичностью. Но именно это исполнение очень тронуло Типпета. Он знал некоторые спиричуэлсы еще со времен учебы в школе, во время Первой мировой войны. Скорее всего, слышал концерт спиричуэлсов, когда учился в Королевском музыкальном колледже в 1925 году. Но это выступление произвело на него неизгладимое впечатление, и он тут же разыскал двухтомное издание «Спиричуэлс» чернокожего писателя Джеймса Уэлдона Джонсона. Отсюда у Типпета родилась идея вставлять эти спиричуэлсы в решающие моменты оратории, подобно тому, как Бах включает лютеранские хоралы в свои страсти. Так в кульминационные моменты этой современной оратории Типпет включил «Still Away», «Nobody knows the treble I see, Lord», «Go down, Moses», «Oh, by and by», и, наконец, что, возможно, наиболее трогательно. В самом конце произведения «Deep River» хор и солисты поют «Я узнаю свою тень и свой свет», а затем после сложных извращенных гармонических пассажей, сопровождающих ее, все исполнители, наконец, погружаются в глубокий бальзам этого великого спиричуэлса. «Глубокая река, мой дом за Иорданом. Глубокая река, Господи, я хочу перейти в лагерь. Ту землю, где царит покой». «Спиричуэлс из The Child» Ф. Артайм пользовался таким успехом, что композитор в итоге сделал отдельную аранжировку, которая исполнялась так же часто, если не чаще, чем сама оратория. Их популярность помогла сделать пацифистскую ораторию Типпета его самым исполняемым произведением, которое волнует слушателей по всему миру уже несколько поколений. Сам Типпет присутствовал на выступлениях по всему миру, включая многорасовое представление в соборе Лусаки в Замбии перед президентом страны. Несколько великих сопрано эпохи, в том числе Фэй Робинсон и Джесси Норман, прославили это произведение своим исполнением. В 1966 году Типпет отправился дирижировать спектаклем в одну из школ Балтимора и, как пишет его биограф, был в восторге от того, что хор состоял из черных и белых певцов. Именно такие выступления в стране, подарившие ему Спири Чуилс, вызывали у него самые сильные чувства. Один из его друзей рассказывал, что, по крайней мере, в одном случае, когда произведение исполнялось в Америке. Конечно, все зрители начали петь Спири Чуилс, и это заставило его, очевидно, плакать. Я почти плачу, когда вижу, как он рассказывает об этом. Подобно тому, как общины Баха знали хоралы в страстях, здесь было место, откуда пришли эти песни, и к радости композитора публика присоединилась к ним как к своим собственным. Ничто из написанного Типпетом в последующие десятилетия, даже его третья симфония, в тексте которой есть прямые цитаты из слов Мартина Лютера Кинга-младшего, никогда не достигало такой эмоциональной и популярной притягательности, как это великое произведение времен Второй мировой войны. Однако в последние годы все это, как и все остальное, предстало в ином свете. Уже в 2000 году находились люди, которые жаловались, что Типпет не имеет права использовать Спири Чуилс из традиции, к которой он не принадлежит. Во время выступления филармонического оркестра Лос-Анджелеса в Лос-Анджелесе несколько музыковедов жаловались, что включение Спири Чуилсов вызывает беспокойство. Несмотря на искренние намерения, они могут выглядеть, по мнению одного из критиков, как культурное присвоение. Современный мир, сетовали они, не признает должным образом вклад афроамериканской музыки в западный канон. К ним присоединился и дирижер Роджер Норрингтон, заявивший, что существует риск того, что Типпет превратит Спири Чуилс в ранний послеобеденный чай, что само по себе является обобщающим утверждением. В Америке предлагаемые постановки этого произведения были остановлены, поскольку слушатели жаловались на культурное присвоение и даже на тот простой факт, что Спири Чуилс были известны в свое время как негритянские Спири Чуилс. Хотя этот термин, возможно, неприемлем сегодня, он был просто термином того времени, и, лишенная всякого контекста или даже попытки понимания, эта великая работа теперь кажется еще одной жертвой компаний и других людей, намеренно пытающихся не понять контекст или замысел произведения. В то время, когда Типпет писал свои произведения, само исполнение Спири Чуилсов, которое он использовал, было бы запрещено в нацистской Германии, которая запретила бы их как неджермюсик. Но в тот самый момент, когда это произошло бы в Германии, английский композитор поднял это самое искусство и дал ему платформу, чтобы весь мир мог восхищаться и участвовать в нем. Обычно говорят, что если кто-то собирается использовать музыку другой культуры, то он должен, по крайней мере, поощрять людей из этой культуры и исполнять свою собственную музыку. Но сколько предположений заложено в этом утверждении? Если ни один африканец или афроамериканец не может спеть Спири Чуилс, то он должен остаться неспетым. И почему, если вы хотите продвигать или защищать определенную культуру, вы должны преследовать именно тех людей, которые пытаются донести эту культуру до широкой аудитории? Почему именно они? Есть что-то не просто грустное, а постыдное в том, что эпоха так старается не восхищаться, не ценить и даже не понимать надежд и мечтаний прежних дней. Как будто все, кто мечтал или творил до наших дней, должны быть уличены в том, что где-то оступились, а затем отброшены навсегда. Культурное одобрение. Но это лишь одна из проблем, связанных с хищным выражением неприязни, известным сегодня как культурное присвоение. Ведь эта идея, так злобно выплеснутая из Американской академии, не просто утверждает, что художники и другие люди должны оставаться на своей полосе. Она осматривает огромную саванну прошлого творчества и видит его исключительно в негативном свете. Она обращается к западному искусству и пытается увидеть в нем историю незаконного приобретения и воровства. Что ему решительно не удается сделать, так это признать дух не просто щедрости, но глубокого племени Юте, которое история западного искусства всегда выражала при встрече с незападными традициями. Очень легко утверждать, что западные художники, как и западные исследователи, солдаты и ботаники, рассматривали мир за пределами Европы лишь как место для художественного изнасилования и грабежа. Но при этом отказываются признать, что почти ни одна из работ, которые сейчас интерпретируются в этом свете, не была создана с таким подлым или бессмысленным намерением. На протяжении многих веков история живописи в Европе медленно подхватывала внешние техники. Просто потому, что художники, как все остальные, не знали о культурах, которые тогда находились за пределами известного им. Но когда живописцы, композиторы и другие художники все же выходили за пределы Европы, это происходило с удивлением и уважением, не похожим на тот дух, в котором их действия принято интерпретировать сейчас. В конце XVIII – начале XIX века такие художники, как Жан Огюст Доминик Ингер и Эжен де Лакруа, были очарованы миром Северной Африки. Экзотика не была для них чем-то презрительным. Это было то, что их страстно интересовало и вдохновляло. Такие картины, как «Одалиска Ингриса» и «Женщины Алжира» де Лакруа, обе сейчас находятся в Луврах, не являются грабежом Северной Африки. Они являются продолжением долгой истории западного искусства, стремления узнать обо всем, включая то, что ранее было неизвестно. Во времена Леонардо да Винчи анатомия человека была чем-то вроде неизвестной страны. В последующие века люди все больше узнавали о частях света и культурах, которые народы и художники Европы тогда только открывали для себя. И они не только хотели продолжать открывать и узнавать, но и всегда, когда они это делали, величайшие из них были глубоко восприимчивы к тому, что они находили. Фактически в истории западного искусства можно сказать, что именно те художники, которые не останавливались на достигнутом и стремились узнать и вобрать в себя все, что есть в известном мире, всегда меняли мир искусства. Те, кто сознательно отгородился от всего, что было вокруг, попали в своеобразный тупик творения. Но те, кто продолжал смотреть в будущее, продолжали развиваться, учиться и отдавать дань уважения. Когда Анри де Тулус-Лотрек открыл для себя японскую литографию, она не только изменила его собственное искусство, но и просочилась через его творчество во все художественные направления, частью которых он был. Многие культуры по всему миру пытались защитить и оградить то, что у них есть, считая, что внешнее влияние – это негативная вещь. Однако западное искусство постоянно стремилось идти в другом направлении, открывая себя миру и стремясь учиться у него. Тот же процесс происходил и в архитектуре, когда путешественники из Европы отправлялись в путь и привозили с собой идеи из тех мест, которые они видели. Архитектура многих городов Средиземноморья, в частности, во многом обязана Востоку. Но и на Западе есть здания, которые отражают неутолимую жажду архитекторов быть, как говорится в одной из недавних книг, в диалоге с архитектурой Ближнего и Дальнего Востока. Но нигде это не проявляется так ярко, как в мире музыки. Конечно, на протяжении веков возможность путешествовать была ограничена даже для очень богатых людей. Но великие композиторы европейской истории всегда держали уши открытыми для новых музыкальных стилей, влияний и форм. Один из великих композиторов позднего Возрождения, Орландо ди Лассо, родился около 1532 года, был широко известен для своего времени. Помимо того, что он написал несколько величайших месс эпохи Возрождения, он обладал быстрым слухом для восприятия других стилей. Экзотические комические песни были восприняты им, скорее всего, благодаря его путешествиям по Италии, где он мог перенять часть маританских традиций, дошедших до нас. Утверждается, что трубадурская традиция любовных песен опирается на мавританскую традицию, которая, скорее всего, попала в Европу через Испанию, а затем во Францию, где и получила свое развитие. Другие формы, такие как пассакалья, по-видимому, возникли аналогичным образом. Возможно, они даже пришли из Южной Америки, куда их привезли португальские путешественники. Когда их находили, ими восхищались, и они становились частью моды и культуры, которая на них наткнулась. В течение столетия эта модель продолжалась. Великие композиторы классической эпохи, в том числе Моцарт и Гайдн, обнаружили турецкое влияние, которое пришло к ним через империю Габсбургов. В таких канонических шедеврах, как «Волшебная флейта», присутствуют аспекты турецкого стиля. Это не было оскорблением или воровством со стороны Моцарта, а просто проявлением того же жадного аппетита к новым звукам и идеям, которые есть у всех великих композиторов. Этот аппетит развивался и расширялся по мере того, как росла способность западных композиторов к обучению и путешествиям. В XIX и XX веках великие композиторы Европы начали исследовать как можно более далекие страны. Клод Дебюсси оказался поглощен искусством и звуковым миром Японии. Без этого общения невозможно представить, как Дебюсси написал бы многие из своих поздних фортепианных произведений. По мере развития XX века это увлечение миром за пределами Европы росло. И хотя сегодня, благодаря влиянию Эдварда Саида почти на все дисциплины, это воспринимается как нечто зловещее, в этом не было ничего зловещего. Именно как проявление европейского космополитизма великие композиторы стремились выйти за пределы своих традиций и расширить их. Летом 1908 года друг Густава Малера, гостивший у него в Таблахе, услышал, как великий композитор и дирижер проявил интерес к Китаю и его музыке. Вернувшись в Вену, друг отправился в магазин и купил цилиндр фонографа с китайской музыкой, которая действительно была записана в Китае. То лето было одним из самых печальных и тяжелых в жизни композитора. Малер оплакивал смерть своей маленькой дочери Марии и, чтобы спастись, с головой погрузился в работу. Помимо работы над 9-й симфонией, он трудился над рукописью, которая стала «Песнью земли». Для написания текста он воспользовался томом под названием «Дай Ченесиска Флати», который представлял собой набор переводов китайской поэзии времен династии Тан, выполненных поэтом Гансом Бетке. Эти слова легли в основу одного из величайших шедевров Малера «Симфонии песен», в которой композитор говорит о мимолетности радости, непостоянстве жизни и глубоком утешении вечности. Но Малер был не одинок в этом. Вина его времени была полна композиторов и художников, жаждущих найти новые источники вдохновения за пределами Европы. В то время, когда Малер писал, другой композитор-дирижер соперничал с ним в концертном зале, а также в привязанности Альмы Малер. Как и его более известный современник, Александр фон Землинский искал источник своего вдохновения в других местах. Его величайшее произведение — лирическая симфония 1923 года — во многом напоминает лирико-симфоническую форму великого произведения Малера. Но за текстом Землинский обратился к Индии и остановился на поэзии, известной как садовник, великого бенгальского поэта Рабиндраната Тагора, который был почти точным современником Землинского. Сочетание восхитительных слов Тагора и музыки Землинского — не в последнюю очередь любовного послания «De Bist mein eigen». «Ты мой собственный» произвело в то время такое впечатление, что попало в сочинение другого композитора той эпохи, Альбана Берга, который процитировал его в своей лирической сиите. Конечно, Вена начала XX века была необычайно плодородным местом как в интеллектуальном, так и в культурном плане. Но несмотря на то, что международный поиск ее художников мог быть исключительно развит, он не был уникальным. По мере развития XX века все больше художников и композиторов знакомились с другими традициями и почитали их. Английский композитор Густав Холст, возможно, наиболее известен своей оркестровой сиитой планеты. Но его творчество пронизано увлечением культурой Индии. В конце 1890-х годов Холст отправился в читальный зал Британского музея, чтобы прочитать произведения поэта V века Калидаса, известные как Ригведа, особенно работу, известную под названием Мекхадата «Яблочный вестник», а также великие индуистские эпосы Рамаяна и Махабхарата. Композитору, которому тогда было за 20, и он зарабатывал на жизнь как тромбонист, переводы показались неудобными. Поэтому в дополнение к своему плотному рабочему графику он решил изучать санскрит. Благодаря этому ему удалось сделать собственные переводы с санскрита и написать такие крупные произведения, как хоровые гимны из Рик-Ригведы, «Облачный посланник» и опера «Савитри». Эта жажда открытий не принадлежала какой-то одной нации или группе людей в XIX и XX веках. Не только британские или немецкие композиторы стремились познать все, что может предложить мир. Это была привычка Запада. Композиторы и художники в каждой стране делали это для себя, пытаясь понять, куда направить свое искусство, и как более полно общаться на выбранном ими языке. Величайший французский композитор конца XX века Оливье Мессиан был одним из самых новаторских композиторов любой эпохи. И отчасти это произошло потому, что он не закрывал уши для звуков, где бы он их ни слышал, в мире природы или в мире рукотворной музыки. Уже несколько десятилетий признается, что исследование и работа Мессиана над индийской музыкой, особенно над ее сложными ритмическими структурами, сыграли центральную роль в технике его музыкального языка. Мессиан изучал индийскую музыку в Париже в 1930-х годах, и результаты этого изучения можно увидеть уже в «Праведческом квартете для конца времени», который он сочинил и впервые исполнил вместе с товарищами по заключению, находясь в немецком лагере для военнопленных в 1941 году. Ритмы Индии оставались с ним всю жизнь. Он воспринимал музыкальные открытия Индии не как нечто, что должно остаться в Индии, а как нечто, чем он и любой другой художник, который ценит их, должны делиться со всеми в мире, кто захочет слушать. Возможно, достаточно привести последний пример. В начале XX века интерес к музыке Дальнего Востока возрастал. Музыканты, в том числе композитор Перси Грейнджер, переписывали балийскую музыку с грампластинок и пытались передать ее звучание с помощью ансамбля ударных инструментов. Но именно композитор и этномузыколог канадского происхождения Колин Макфи пошел дальше. Макфи жил на Бали в 1930-х годах, изучал гамелан и пытался транскрибировать его сложные ритмические структуры. Среди его транскрипций – произведение для двух фортепиано под названием «Balinese Ceremonial Music». Хотя он мечтал о синтезе западной и балийской музыки, осуществил его другой композитор. По возвращении в Америку Макфи нашел соратника в лице Бенджамина Брита. Они вместе исполнили балийскую церемониальную музыку на концерте на Лонг-Айленде в 1941 году. Музыка оказала глубокое влияние на молодого композитора. Более 10 лет спустя, в середине 1950-х годов, Бриттон размышлял, в какую сторону повернуть после завершения своего шедевра «Поворот винта». Во время мирового турне, в ходе которого он выступал и дирижировал, ему удалось побывать на Бали. Это был глубокий и судьбоносный для композитора визит. На острове ему впервые довелось услышать живую музыку гамелан. В январе 1956 года он написал дочери Густава Холста «Имаджин Холст» из Убуда Балих. «Музыка фантастически богата», — сообщал он ей. «Мелодически, ритмически, фактурно такая оркестровка. Прежде всего формально. Это удивительная культура. Нам повезло, что нас повсюду возит с собой интеллигентный голландский музыковед, женатый на балийке, которая знает всех музыкантов. Поэтому мы ходим на репетиции, узнаем и посещаем кремации, танцы транса, игры теней. Умопомрачительное богатство. Наконец-то я начинаю разбираться в технике, но она примерно такая же сложная, как у Шонберга». Бриттон рассказал друзьям о своем желании прислать им фотографию гамелана. Они фантастические, самые сложные и красивые, и они повсюду... Воздух всегда наполнен звуками гонгов, барабанов и металлофонов. Находясь на острове, он позаботился о том, чтобы собрать все, что мог, в виде живых зарисовок услышанных им выступлений. Он даже организовал магнитофонную запись музыки гамелана. Его воспоминания, собственные зарисовки и сделанные им записи. Все это дало приток новых идей и совершенно новый звуковой мир, который Бриттон привнес в некоторые из своих самых важных партитур, начиная сразу после поездки на Бали и до конца своей жизни. Первым крупным произведением, отразившим его новую страсть, стала партитура балета «Принц Пагод». Единственная полная балетная партитура, которую он написал и которая по сей день выделяется, как однажды сказал покойный дирижер и композитор Оливер Кнуссен, записавший полную партитуру. Она так щедра. Она безупречно пышная, в ней нет ни капли стального налета, который прослеживается во многих работах композитора. В ней он ввел всевозможные новшества в оркестр. Он использовал западные томы, удвоенные пиццикаты виолончели, чтобы попытаться воссоздать звуки двуглавого барабана кинданг, а в одном из отрывков прямо цитирует запись Капираджа гамелана Пелиотан. Это был совершенно новый звуковой мир, и, попав в него, Бриттон уже никогда полностью его не покидал. Он стал частью его собственного музыкального воображения. Его церковные притчи 1960-х годов, Карл Юривер и The Burning Fiery Furnace, наполнены звуками и идеями, которые Бриттон почерпнул из своего погружения в звуковой мир Бали. А последняя опера, которую он написал, «Смерть в Венеции», одна 1973, наполнена звуками, которые он услышал двумя десятилетиями ранее. И снова он пытается найти в оркестре звуки, которые передадут звуки Востока. Он использует западные пикколо, иногда удвоенные с гармониками на струнах, чтобы попытаться передать звучание бамбуковой флейты сулин. Он включает в партитуру сплав западных и восточных техник. Есть ритмические пассажи, явно пришедшие из мира гамелана. Но, пожалуй, самое трогательное в том, что делает Бриттон в этом последнем великом произведении, это то, что он сопоставляет лаконичную, неблагозвучную музыку, сопровождающую Густава фон Ашенбаха в его германских монологах, с этим восхитительным звуковым миром, который она же ему и открывает. Два стиля объединяются в произведении, но нет никаких сомнений в том, откуда Бриттон показывает щедрые творческие источники искусства. Я мог бы продолжать до бесконечности. Но даже если мы ограничимся приведенными выше примерами, разве можно честно обвинять искусство Запада в парохиальности или ограниченности? Сам вопрос теперь приобретает качество. Будь ты проклят, если ты это сделаешь, будь ты проклят, если ты этого не сделаешь. Ведь если культура осуждается как изолированная, приходская и ограниченная, если она ориентирована вовнутрь и в то же время порицается за культурное присвоение, если она ориентирована вовне, то что же тогда должна делать культура? В такой ситуации кажется, что создана несправедливая и даже враждебная ловушка. Западная культура одновременно подвергается нападкам за свою замкнутость и порицанию за недостаточную замкнутость. Термин «культурное присвоение» получил очень свободное хождение. Возможно, настало время, чтобы ему наконец-то был дан отпор. Ведь история западного искусства и западной культуры не может быть лучше понята, если интерпретировать ее как некий акт грандиозного воровства. Гораздо правильнее понимать историю западной культуры, особенно с течением веков, как историю восхищения, интереса к другим культурам и их восхваления. И в этом кроется нечто абсолютно центральное в непонимании, лежащем в основе антизападного этоса нашего времени. Либо вы видите свое культурное наследие только для себя и других, кто родился в тех же границах или в той же культуре. Или вы можете рассматривать его как нечто, чем вы хотели бы поделиться. Это улица с двусторонним движением. Как история западного искусства была наполнена уважением к другим культурам, так и эта привычка иногда отвечает взаимностью. В некоторых частях Азии процветает сцена классической музыки. Не только оркестры и другие коллективы, исполняющие классическую музыку, но и композиторы и другие музыканты, которые восхищаются западной традицией и работают в ее рамках, придавая ей свои собственные изюминки и дополнения. Такие композиторы, как японец Тору Такемицу и китаец Тандун, сочиняли и сочиняют до сих пор в манере, узнаваемой в классической европейской культуре. И хотя у них есть критики, ни одно серьезное критическое движение на Западе не нападало на этих композиторов, не говоря уже о том, чтобы оскорблять и порочить их за то, что они работают в этой традиции. Ни одна школа западной мысли не пытается помешать японским или китайским композиторам, пишущим произведения для симфонического оркестра, делать это. В студенческих городках или студиях Запада нет движения, настаивающего на том, что европейская музыка должна быть только для европейских народов и что использование идиом, стилей или инструментов западной музыки является своего рода кражей или присвоением. По большому счету, приветствуются любые дополнения к канонам западного искусства. А если и существуют пробелы, то это пробелы, которые активно стремятся заполнить практики. В Абу-Даби открылся новый великолепный Лувр, в котором собраны экспонаты из Парижского музея, а также вновь приобретенные и созданные произведения искусства со всего мира. Посетить его значит напомнить себе о том, что, несмотря на очевидное существование отдельных культур и культурных движений, нет никаких причин считать, что у культуры есть границы, которые нельзя преодолеть. Напротив, вся история культуры — это история обмена, заимствования, подражания и восхищения. Кто бы мог сказать иначе? Только, похоже, движение, почти полностью сосредоточенное на самом Западе, которое верит или утверждает, что верит, что Западом нельзя восхищаться и нельзя позволять ему восхищаться в свою очередь. Это убеждение не просто неверно с фактической точки зрения. Это моральная ошибка, которая не только лишает Запад его собственной культуры, но и лишает весь остальной мир возможности приобщиться к ней. Заключение. В 2021 году в Америке произошел неожиданный и крутой скачок в изучении CRT. Благодаря небольшой группе активистов и ряду новостных изданий, внезапно все в стране, казалось, знали о CRT или, по крайней мере, говорили о ней. Родители и учителя по всей Америке стали рассказывать о том, чему учат в американских школах. Работники раскрывали то, что происходило в американских корпорациях. А со временем выяснилось, что даже правительственные учреждения, включая американских военных, погрязли в той же игре. В июне того года генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, давал показания в Конгрессе И один из его представителей спросил его о сообщениях, что в военной академии США в Вестпойнте преподается курс, включающий CRT. Сообщалось даже, что один из приглашенных лекторов выступил в Вестпойнте с речью, в которой был раздел о белой ярости. В том месяце это было пополнение в разговорнике терминов, призванных проблематизировать, а точнее патологизировать существование белых людей. В ответ на этот вопрос генерал Милли не отступил. Он защитил изучение CRT в Вестпойнте, сказав в частности следующее. «Я хочу понять ярость белых, и я белый». Казалось, что CRT проникает во все эшелоны общественной жизни Америки, большой части Америки, и не в последнюю очередь американским родителям не понравилось, как это звучит. Им не понравилось, когда они обнаружили, что об их детях говорят и с ними разговаривают в крайне расовых терминах. На заседаниях школьных советов по всей стране родители стали возражать против учебной программы, которая учила их детей тому, что приходить вовремя, давать правильные ответы по математике и многое другое – это скрытый расизм. И не только белые родители. Большое количество чернокожих родителей и родителей других расовых меньшинств набрались смелости и ярости, чтобы выступить против такого разделения. Всего за пару десятилетий до этого CRT была лишь периферийной академической теорией, но теперь о ней заговорили не только ведущие ток-шоу, но и на заседаниях школьных советов по всей стране. Это был важный момент. То, что произошло в церковной школе Грейс на Манхэттене, где учительница поняла, что проблематизация белизны означает проблематизацию белых детей, стало происходить по всей стране. Снова и снова родители обнаруживали, что чтобы не означало проблематизация белизны. В теории, на практике она сама по себе весьма проблематична. Кимберли Креншу и другие сторонники CRT, похоже, не были готовы к этому факту. CRT впервые столкнулась с широкой общественностью, и эта встреча не была успешной. И вот на этом этапе сторонники теории прибегли к нескольким приемам, чтобы отмахнуться от нее. Первый заключался в утверждении, что происходящее было полностью выдуманной истерией, и что люди, которые сейчас говорят о КРТ, просто создали себе нового врага, который на самом деле был не более чем плодом их воображения, преимущественно воображения американских правых. Журнал «Тайм» был среди тех, кто заявил, что критическая расовая теория – это просто новейший гопник. А журнал «Inside Users Ed» назвал ее плодом воображения американских правых, а «Inside Higher Ed» назвал ее странной истерией, созданной богатыми правыми и либертарианскими донорами. Три в газете «Нью-Йорк Таймс» Мишель Голдберг заявила, что сам термин CRT оторвался от какого-либо фиксированного значения. Далее она заявила, что весьма скептически относится к идее о том, что CRT преподается в американских школах, и продолжила утверждать, что в любом случае дантирасистское образование не является радикально левым, а просто элементарным. Четыре газеты «The Guardian» подвела итог, заявив, что происходящее – это паника теории критических рас. Пять эти авторы пытались утверждать, что критики КРТ просто пытаются остановить преподавание рабства, законов Джима Кроу и всего остального негативного в американском прошлом. Это совпало со вторым ходом, который также был задействован. Джой Рид из MSNBC в своем вечернем шоу не только утверждала, что CRT не преподается в американских школах, но и что в любом случае CRT – это не то, о чем говорят критики. В одно и то же время утверждали такие люди, как Рид, CRT была одновременно и слишком сложной для понимания обычными людьми и исключительно очевидным требованием социальной справедливости. Чтобы подкрепить эти утверждения и решить вопрос раз и навсегда, Рид пригласила на свое шоу Кимберли Креншоу, приписав ей авторство термина «критическая расовая теория», и, похвалив ее за это, Рид позволила Креншоу сделать несколько заявлений. Одно из них заключалось в том, что ответная реакция на КРТ – это попытка обратить вспять расовое переосмысление, подобного которому мы не видели за всю нашу жизнь. Таким образом, в одно и то же время CRT не существовало, не преподавалось. Преподавалось, и это было хорошо. А также была слишком сложной для понимания большинством смертных, хотя мы должны похвалить тех, кто придумал такую ясную и необходимую теорию. Эти противоречивые заявления вызвали определенную критику. Одним из тех, кто возглавил эту критику, был Кристофер Руфо из Манхэттенского института, который недавно стал одним из ведущих голосов, выступающих против распространения CR IT в образовательных и других учреждениях по всей Америке. Руфо осуждал Рид за ее путанные заявления, в частности, за ее мягкое интервью с Креншоу. В конце концов, Рид клюнула на приманку. Она пригласила Руфо на свое шоу, но затем отказала ему в выступлении. Вместо этого она, среди прочего, притворилась, что если критической расовой теории не существует, а если и существует, то он ее не понимает, то критическая теория Руфо определенно существует. Не дав ему произнести ни строчки без перерыва, она поздравила его с тем, что он придумал идею Бугимен, которая теперь притворялась несуществующей, и отправила его во свояси. Руфо вскоре стал грушей для битья для тех, кто хотел сыграть в ту же игру. Но такие моменты потенциального перелома очень важны. И самый интересный обмен мнениями в этой части дебатов произошел, когда Руфо давал интервью на канале Black News Channel Марку Ламонту Хиллу. Так случилось, что я сам встретил Ламонта Хилла несколько лет назад на сцене в Дохе. Тогда я попытался заранее убедить других участников дискуссии в том, что какие бы разногласия ни были у нас по поводу Запада, выступавшего на сцене в тот вечер, мы все должны согласиться сказать хотя бы что-то критическое о кастовой системе де-факто или других нарушениях прав человека, существовавших в стране, которая нас принимала. Нет нужды говорить, что Ламонт Хилл не присоединился ко мне, чтобы сказать что-либо хоть отдаленно критическое о наших катарских хозяевах, хотя он с удовольствием разглагольствовал об американском расизме в их адрес. Так что я знал форму и с интересом наблюдал за происходящим. Но Ламонт Хилл не дурак, и когда он брал интервью у Руфо, у него в рукаве был припасен сокрушительный вопрос. Вопрос был такой: если бы я сейчас сказал вам, Кристофер, что вам нравится в том, что вы белый, что бы вы ответили? Руфо тоже не дурак, и он понимал, что его только что подвели к невероятно опасной мине, потенциально способной погубить карьеру. Сначала он нервно рассмеялся и затруднился с ответом. «Это такой аморфный термин, он похож на термин переписи населения», — сказал он. Но Ламонт Хилл надавил, попросив Руфо поебаловать его на минутку. В конце концов, как сказал Ламонт Хилл, если бы вы спросили меня о том, что мне нравится быть черным, я мог бы рассказать о культурных нормах, о традициях, об общности, которую я чувствую в диаспоре, если бы я спросил вас, особенно если вы говорите, что белизна — это вещь, которая строится как негативная и не должна быть таковой. Назовите что-нибудь положительное, что вам нравится в белом. Руфо снова попытался увильнуть, заявив, что многие государственные школы утверждают, что такие вещи, как своевременность, рациональность, объективность и просвещение, приписываются белой идентичности, и что это неправильно, и они должны быть приписаны всем людям. Ламонт Хилл сказал, что это соломенная фигура, и повторил, что все это негативные вещи, которые приписываются белым, в то время как он спрашивает о чем-то положительном в белом. Руфо рассмеялся и сказал: «И снова я не верю в то, что мир можно свести к метафизическим категориям белизны и черноты. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что мы должны смотреть на людей как на личность. Я думаю, что мы должны отмечать разные достижения разных людей. Я отвергаю эту категоризацию. Я думаю о себе как об отдельном человеке со своими способностями, и я надеюсь, что мы сможем оценивать друг друга как личности и на этой основе прийти к общим ценностям». Неизбежно Ламонт Хилл пришел к выводу, что способность видеть себя таким образом – это еще один пример привилегии белых. Причина, по которой этот обмен мнениями был столь интересен, заключается в том, что Ламонт Хилл прекрасно понимал, что делает. Он знал, что ведет Руфо на самую опасную территорию как для него лично, так и для белых людей в целом. Если есть вещи, которые плохи в том, чтобы быть белым, то должны быть и вещи, которые хороши в том, чтобы быть белым. Что же это такое? На самом деле на этот вопрос можно ответить по-разному, хотя задавать его противно. Но уклонение от ответа на этот вопрос, скорее всего, не может продолжаться бесконечно. Первый способ ответить на этот вопрос – попытаться пойти по пути, который пытался пройти Руфо. То есть, по сути, я не хочу видеть цвет. Я не хочу видеть людей, в первую очередь, через призму их пигментации кожи. Я считаю, что цвет кожи, по сути, не интересен и не важен, и мы должны оставить все как есть. Это вполне респектабельный ответ, и это практически единственный ответ, который можно выдержать, если задать такой вопрос на любом публичном форуме сегодня. Второй способ ответить на этот вопрос заключается в том, чтобы пройти немного дальше по тому же пути, что и этот. Сказать, что фактически то, что описывается как белая культура, на самом деле является не более чем частью универсальной культуры. И если некоторые чернокожие и представители других рас могут решить отгородиться от других людей, то белые должны пойти другим путем. То, что называется белизной. Это то, что может быть открыто для всех людей. И если традиции и культурные нормы чернокожих американцев могут пытаться сохранить исключительно для удовольствия других чернокожих, то белая культура не должна отождествляться таким образом и должна быть почти синонимом чего-то, что открыто для всех. Таким образом, в эпоху, которая стремится идентифицировать людей по племенному признаку, белизна становится объединяющим органом для людей любого происхождения и цвета кожи, которые хотят приобщиться к продолжающейся традиции, известной в сокращении как западная традиция. Оба варианта самые мягкие и вполне респектабельные. Но есть и третий вариант, о котором Ламонт Хилл наверняка знал, что его можно вывести на чистую воду, и который он почти наверняка знал, что его собеседник не скажет, ибо это неприемлемый на данный момент ответ, ядерный ответ. Этот ответ на вопрос о том, что хорошего в том, чтобы быть белым, мог бы звучать примерно следующим образом. Я не считаю себя белым и не хочу, чтобы меня загоняли в угол, заставляя думать в таких терминах. Но если вы собираетесь загнать меня в угол, то позвольте мне дать вам ответ, насколько это в моих силах. К положительным моментам в жизни белых относится то, что они родились в традиции, которая дала миру непропорционально большое количество, если не большинство, вещей, которыми мир пользуется в настоящее время. В списке того, что сделали белые люди, может быть много плохого, как и у всех народов. Но и хороших вещей немало. К ним относятся почти все достижения медицины, которыми сегодня пользуется мир. К ним относятся почти все научные достижения, которыми сегодня пользуется мир. На протяжении многих веков ни один значимый прорыв в любой из этих областей не пришел ни из Африки, ни из племени коренных американцев. Ни одна мудрость первого народа никогда не создавала вакцину или лекарство от рака. Белые люди основали большинство старейших и давно существующих в мире образовательных учреждений. Они лидировали в мире в изобретении и распространении письменности. Почти единственные среди всех народов белые люди, как в хорошем, так и в плохом смысле, проявляли интерес к другим культурам, помимо своей собственной, и не только учились у этих культур, но и возрождали некоторые из них. Более того, они проявили такой интерес к другим народам, что искали потерянные и погибшие цивилизации, а также живые цивилизации, чтобы понять, что делали эти потерянные народы в попытке научиться тому, что знали они. С большинством других народов дело обстоит иначе. Ни одно племя аборигенов не помогло продвинуться в понимании утраченных языков индийского субконтинента, Вавилона или Древнего Египта. Любопытство, похоже, почти полностью ушло в одну сторону. В историческом плане это кажется столь же необычным, как самоанализ, самокритика и поиск к путей самосовершенствования, которые отличают западную культуру. Белые западные народы также разработали все самые успешные в мире средства торговли, включая свободное движение капитала. Эта система капитализма свободного рынка только в 21 веке вывела из крайней нищеты более миллиарда человек. Она зародилась не в Африке или Китае, хотя люди в этих странах получили от нее пользу. Она возникла на Западе, как и множество других вещей, которые делают жизнь людей по всему миру неизмеримо лучше. Именно западные народы разработали принцип представительного правления от народа народом для народа. Именно западный мир разработал принципы и практику политической свободы, свободы мысли и совести, свободы слова и самовыражения. Он разработал принципы того, что мы сегодня называем гражданскими правами, правами которых нет в большинстве стран мира, независимо от того, жаждут их народы или нет. Они были разработаны и поддерживаются на Западе, который, хотя и нередко терпит поражение в своих устремлениях, все же стремится к ним. Это еще не говоря о культурных достижениях, которыми Запад одарил мир. Скульптуры из Матхуры, раскопанные в Джамалпур-Тила. Произведение исключительной изысканности, но ни один скульптор никогда не превзошел Бернини или Микеланджело. В Багдаде VIII века появились выдающиеся ученые, но никто так и не создал второго Леонардо да Винчи. Художественный расцвет происходил по всему миру, но ни один из них не был столь интенсивным и продуктивным, как тот, что возник вокруг всего нескольких квадратных миль Флоренции, начиная с XIV века. Конечно, великая музыка и культура были созданы многими цивилизациями, но именно музыка Запада, а также его философия, искусство, литература, поэзия и драма достигли таких высот, что весь мир желает принять в них участие. За пределами Китая китайская культура – это дело ученых и ценителей китайской культуры, в то время как культура, созданная белыми людьми на Западе, принадлежит всему миру, и непропорционально большая часть мира хочет быть ее частью. Когда вы спрашиваете, что произвел Запад, мне вспоминается группа профессоров, которым поручили договориться о том, что должно быть отправлено в космической капсуле на орбиту в открытом космосе, чтобы быть обнаруженным другой расой, если таковая существует. Когда нужно было договориться о том, какое музыкальное произведение должно быть отправлено, чтобы представить эту часть человеческих достижений, один из профессоров сказал: «Ну, очевидно, это будет семинорное мессо Баха». «Нет», — возразил другой. «Послать семинорную мессу будет выглядеть, как выпендреж. Говорить об истории западных достижений значит подвергать себя большому риску выпендриться. Остановимся ли мы только на зданиях, или городах, или законах, или великих мужчинах и женщинах? Как ограничить список, который мы предлагаем в качестве предварительного предложения? Конечно, вы можете оспорить некоторые из этих деталей или целые фрагменты, считая, что тот не тот, недостаточно смирения или самоуничижения. Вы можете даже сказать, что эта сдержанная проповедь звучит, триумфалистский дили еще как-то не в духе. Но с чем невозможно поспорить, так это с самым сокрушительным доказательством, которое заключается в простом вопросе о движении ног, движении, которое является полностью однонаправленным. Ведь даже сегодня в мире нет ни одного серьезного движения народов, которое не стремилось бы попасть в современный Китай. При всей его финансовой мощи мир не желает переезжать в эту страну. Зато он хочет переехать в Америку и пойдет на все, вплоть до риска для жизни, ради достижения этой цели. Точно так же не существует серьезных глобальных усилий, чтобы проникнуть в любую из стран Африки. Более того, треть опрошенных за последние десятилетия жителей Африки к югу от Сахары заявили, что хотят переехать. Куда они хотят переехать, понятно. Корабли с мигрантами через Средиземное море идут только в одном направлении – на север. Лодки банд контрабандистов не встречают на полпути через Средиземное море белых европейцев, направляющихся на юг, которые отчаянно пытаются сбежать из Франции, Испании или Италии, чтобы насладиться свободой и возможностями Африки. Ни одно значительное число людей не желает участвовать в жизни племен Африки или Ближнего Востока. Нет массового движения людей, желающих жить в соответствии с социальными нормами аборигенов или ассимилироваться с образом жизни инуитов, независимо от того, пустят их эти группы или нет. Несмотря на все, что против нее говорят, Америка по-прежнему занимает первое место в мире по количеству мигрантов. Следующие по популярности страны для желающих переехать – Канада, Германия, Франция, Австралия и Великобритания. Видимо, Запад сделал что-то правильное, раз так происходит. Если вы спросите меня, что хорошего в том, чтобы быть белым, что белые люди принесли в мир, или чем белые люди могут гордиться, то это может стать лишь началом списка достижений, с которых можно начать. И напоследок еще один момент. Эта культура, которую сейчас так модно презирать, и которую люди на Западе поощряют и стимулируют презирать, остается единственной культурой в мире, которая не только терпит, но и поощряет такой диалог против себя. Это единственная культура, которая фактически вознаграждает своих критиков. И здесь стоит отметить последнюю странность. Ведь страны и культуры, о которых сейчас говорят самое плохое, это также единственные страны, которые, в отличие от всех остальных, очевидно способны породить правящий класс. Сегодня ни индийцу невозможно подняться на вершину индийской политики. Если бы белый человек переехал в Бангладеш, он не смог бы стать министром кабинета министров. Если бы белый житель Запада переехал в Китай, ни он, ни следующее поколение его семьи, ни последующие не смогли бы пробиться через слои правительства и со временем стать верховным лидером. Именно Америка дважды избирала чернокожего президента, сына отца из Кении. Это Америка, чей нынешний вице-президент – дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. В кабинет министров Соединенного Королевства входят дети иммигрантов из Кении, Танзании, Пакистана, Уганды и Ганы, а также иммигрант, родившийся в Индии. Кабинеты министров стран Африки и Азии не отвечают взаимностью на такое разнообразие, но это не важно. Запад с радостью принимает преимущества, которые это приносит, даже если другие этого не делают. Это был бы один из вариантов ответа Руфа на этот вопрос. Но вполне понятно, что он этого не сделал. Ведь в настоящее время такой правдивый ответ остается за гранью допустимого. А в тишине, оставшейся после невозможности сказать правду, может бродить что угодно и как угодно. Когда белым людям приходится стыдиться культуры, которая их породила, может произойти почти все, что угодно. Это та ситуация, в которую мы скатились. У меня был очень мудрый друг, умерший во время пандемии ковид, выдающийся экономист индийского происхождения по имени Дипак Лал. В последние годы жизни Дипак неудержимо хохотал, обсуждая последние идиотизмы, поразившие университеты Америки и другие учреждения Запада, которым он посвятил большую часть своей трудовой жизни. «Все утверждают, что после эпохи христианства мы вступим в эпоху атеизма», сказал он мне однажды, «в то время как совершенно ясно, что мы вступаем в эпоху политеизма. Теперь у каждого есть свои боги». Это правда. После того, как центральные религиозные и культурные истории Запада были изъяты из культуры, а людям было предложено обратиться к своему собственному прошлому, культура стала полностью выхолощенной. Удивительно, насколько хлипкими и пустыми оказываются идеи, которые могут нахлынуть, чтобы заполнить их место. Вместо истории или традиции мы получили разговоры только о ценностях. Как будто эти ценности взялись ниоткуда или могут быть придуманы заново. Во имя великой открытости мы стали закрытыми, а во имя прогресса впитали идеи, которые оказались крайне регрессивными. В результате получился великий мятеж. Великий поиск смысла людьми, которые с самого начала были ослеплены теми, кто должен был дать им зрение. Даже Дипак мог бы удивиться тому, насколько самозабвенным стал Запад. Насколько он готов преклониться перед любой традицией, лишь бы она не была его собственной. Вот лишь один пример. В 2021 году Совет по образованию штата Калифорния утвердил типовую учебную программу по этническим исследованиям, которая включала молитвы ацтекским богам. Эти аффирмации, песнопения и энергичные молитвы должны были сплотить класс и создать единство вокруг принципов и ценностей этнических исследований, а также оживить класс. Эти молитвы включали утверждение «инлакэч», ацтекскую молитву, призывающую Тискатлипка, Кицалькатля, Уйцелапочли, Ксипи, Тотек и Хунапку. 20 раз звучат имена этих ацтекских богов, и их просят помочь обеспечить такие вещи, как сила, которая позволяет нам трансформироваться и обновляться. Поскольку типовой учебный план предоставляется почти 11 тысячам школ в Калифорнии, это должно считаться приличным количеством обращений в день к любому божеству. И если бы соответствующие ацтекские боги действительно существовали, то они могли бы удивиться тому, что в 2020-х годах их вызвали из сна ученики из Калифорнии. А студенты, в свою очередь, могли быть удивлены тем, что они вызвали. Хлопки и песнопения в адрес Тискатлипоки должны были попросить бога дать студентам возможность стать воинами во имя социальной справедливости. В свое время ацтеки пошли еще дальше. Тискатлипка традиционно поклонялись как человеческим жертвоприношениям, так и великим подвигам каннибализма. Калифорнийские студенты, возможно, также были удивлены тем, что, хотя в своих молитвах Уицицелапочли просили бога об исцеляющей эпистемологии и революционном духе. В прошлом ацтеки почитали этого бога как бога войны, в честь которого они приносили сотни тысяч человеческих жертв. Можно предположить, что Совет по образованию штата Калифорния не имеет ни малейшего представления о том, что он делает. Хуже, если хотя бы на мгновение предположить, что он знает. В отсутствие чего-либо другого единственная общественная этика на Западе, вокруг которой людям предлагается объединиться. Это противостояние самим себе. И это противостояние принимает все более уродливые формы, вызывая раскол. Летом 2021 года были опубликованы результаты переписи населения США, проведенной в предыдущем году. Среди прочего, она показала сокращение численности белого населения. Число белых людей впервые упало. Так объявила об этом газета Washington Post. В это время в студии Джимми Феллона раздавались крики о сокращении числа белых, и комик смеялся вместе с ними. И вы должны остановиться на мгновение, чтобы задуматься об этом. Поверните это в другую сторону и посмотрите, насколько это уродливо. Впервые в американской истории количество чернокожих людей снизилось. аплодисменты и одобрительные возгласы. Или представьте, как большинство населения Китая, Японии, Индии или любой другой страны за пределами Запада аплодирует и радуется собственному демографическому спаду. Если вы это сделаете, то получите некоторое представление о том, насколько безумным и самоненавистным стал Запад в нынешнюю эпоху. В больших и малых делах, комических и трагических, эта ненависть к себе продолжается. Теперь нет почти ничего, что нельзя было бы пропустить через себя. Атака на неодушевленные предметы, возможно, достигла апогея летом 2021 года, когда Висконсинский университет убрал 42-тонный камень, обвиненный в расизме парой студентов. Такое же отношение может быть и к людям. Когда в Вайоминге пропала белая женщина, а ее тело не было обнаружено, это дело вызвало национальный интерес. Джой Рид из MSNBC назвала это синдромом пропавшей белой женщины. Это была очередная псевдомедицинская патологизация всех белых, патологизация, в рамках которой были изобретены белая хрупкость, белые слезы, белая ярость и многое другое. В том же месяце черный национальный гимн впервые прозвучал на игре NFL. Перед началом игры между командами Dallas Cowboys и Tampa Bay Buccaneers прозвучала баллада «Lift Every Voice and Sing». Внезапно американцам сказали, что эта песня, написанная в 1900 году Джеймсом Уилдоном Джонсоном, лучше представляет чернокожих американцев, чем звездно-полосатое знамя. Разговоры о расколе нации по расовому признаку стали казаться не просто разговорами. На протяжении всего этого периода мы ежедневно видим примеры безумного поведения и допустимого фанатизма. Но иногда случались и светлые моменты, когда смелые люди выходили вперед и заявляли, что не хотят видеть, как их общество оборачивается против них самих, а группы внутри него вновь натравливаются друг на друга. Такие люди, как Джоди Шоу, самоназвание «пожизненный либерал», уволилась из колледжа Смита в Массачусетсе из-за инициатив по разнообразию и инклюзивности, которые, по ее словам, создали расово-враждебную среду. На заседаниях по борьбе с персоналом постоянно ругали белых сотрудников и в своем заявлении об уходе Шоу сказала: «Я прошу Смит-колледж прекратить сводить мою личность к расовой категории. Перестаньте говорить мне, что я должна думать и чувствовать о себе. Перестаньте предполагать, что я знаю, кто я и какова моя культура, основываясь на моем цвете кожи. Перестаньте просить меня проецировать стереотипы и предположения на других людей, основываясь на их цвете кожи». Колледж предложил ей щедрое соглашение, которое требовало соблюдения конфиденциальности, но Шоу отказалась, заявив, что важно говорить правду. К сожалению, такие случаи, как случай Шоу, привлекают внимание, потому что они остаются относительно редкими. В то время как несколько человек встали и заявили, что не будут мириться с продолжающимся нападением на большинство населения Запада. Слишком многие другие пошли на это, подыгрывая новым правилам и языку людей, которые настаивали на том, что Запад и люди Запада не могут сказать о них ничего хорошего. Те, кто назначил себя арбитром, получили непропорционально большую известность. В 2021 году Ибрам X. Кенди стал лауреатом стипендии «МакАртуров гений». Другие люди, присоединившиеся к этой группе, получали такие же, если не более щедрые, награды, в то время как все представители частного и государственного секторов, а также индустрии развлечений, в частности, падали ниц, чтобы доказать свою антирасистскую принадлежность. Робин Дианджело, мисс Хлыст антирасизма, и ее соратникам ничего не удалось доказать. В 2021 году вышла ее новая книга под названием «Милый расизм», в которой она по-новому ругает белое население. По словам Дианджело, молодые люди, которые действительно имеют межрасовую дружбу, как правило, имеют отношения, которые являются условными. Их цветные друзья должны терпеть постоянные расистские поддразнивания или быть отвергнутыми как злые и невеселые, а затем брошенными. Как именно Дианджело получила доступ к такому всезнанию, так и не стало ясно. Но это позволило ей сделать вывод. Так что нет, я не думаю, что молодое поколение менее расистское, чем старшие. Любой другой человек может сделать из этого вывод, что игра, в которую Дианджело, Кенди и другие приглашают людей принять участие, невыигрышна. Этим людям никогда не удастся быть достаточно антирасистскими, и кажется справедливо заключить, что они нечестные игроки. Даже очевидные, количественно измеримые, наблюдаемые улучшения отвергаются, как будто они вообще ничего не значат. Миллениалы так же плохи, как Джим Кроу. Поколение Зи так же плохо, как рабовладельцы. Даже если мы стремимся к абсолютному равенству результатов в наших обществах. Похоже, нет никаких серьезных размышлений о том, как эти теории практически помогут нам достичь такого состояния. Одним из обнадеживающих признаков может служить тот факт, что всякий раз, когда люди на практике убеждались в том, что означает эта антирасистская политика, это больно ранило тех, кого она затронула. В сентябре 2021 года английская гастрольная опера заявила, что отказалась от половины оркестрантов. Причина заключалась в том, что в соответствии с твердыми рекомендациями Совета по искусству ей необходимо уделять первостепенное внимание увеличению разнообразия в оркестре. Возможно, на бумаге квоты на разнообразие выглядят великолепно. На практике это означало, что музыкантов, которые работали на вас годами и боролись с блокировками COVID, увольняли только из-за цвета кожи. Если антизападные мантры разнообразия были уродливы в теории, то на практике они были еще уродливее. И они воплощались в жизнь почти на каждом форуме культуры, более или менее публично, каждый божий день. Однако более уместен вопрос, который возникает после этого вывода. Когда вам предлагают сыграть в невыигрышную игру, в голове неизбежно возникает мысль. Даже если бы эту игру можно было выиграть, была бы она достойной победы. В последние годы американцы и другие люди на Западе из кожи вон лезут, чтобы доказать, что они не такие, как говорят их критики. Они пытаются доказать, что не являются расистами, гомофобами, женоненавистниками и так далее, и надеются, что все поймут, что, хотя в их истории был расизм, он ни в коем случае не был единственным моментом их истории. Правительство, частные лица, спортивные команды, церемонии награждения и все культурные учреждения стараются продемонстрировать свое разнообразие. Они из кожи вон лезли, чтобы увеличить количество поступающих и набираемых людей, не являющихся белыми. Они стараются не просто обеспечить представительство меньшинств во всех сферах жизни, а сделать так, чтобы они были представлены в избытке. Так, чтобы в глазах общественности они были более заметны, чем в обществе в целом. За этой целью стоит предположение, что если добиться точного представительства или перепредставления, то произойдет нечто великое. И хотя общество, позволяющее наиболее талантливым людям подниматься по карьерной лестнице так легко, как это возможно, действительно может быть благополучным, нет никаких доказательств того, что общество процветает, развивая расовую и культурную одержимость, которую сейчас развил Запад. Хотя есть отрасли, которым выгодно выглядеть, как все правительство. Полиция и, возможно, служба поддержки клиентов. Одни из самых очевидных примеров – должно ли то же самое относиться ко всем сферам жизни? Должна ли фирма архитекторов быть как можно более разнообразной? Пожарная служба, музыкальный ансамбль или баскетбольная команда? Улучшится ли хоть одна из этих сфер, если целью будет абсолютно точное представительство? Если перепредставленность не является проблемой, есть ли момент, когда она становится таковой? В конце концов, пока Запад погрязает в этом все более усиливающемся склерозе, победит ли Запад Китай? Есть ли у него хоть какой-то шанс? Стоит ли вообще играть в эту игру, которой посвятила себя вся наша культура? Вот вопрос, который витает над всем этим. Время от времени сквозь него пробиваются отблески цены, которую придется заплатить, если ответ будет отрицательным. Это не теоретический вопрос. Сегодня Запад сталкивается с вызовами извне и угрозами изнутри. Но нет большей угрозы, чем та, что исходит от людей внутри Запада, намеренных разрывать ткань наших обществ по частям, нападая на большинство населения в этих странах. Говоря, что наша история заслуживает всяческого порицания, и о ней нельзя сказать ничего хорошего. Утверждая, что все в нашем прошлом, которое привело к нашему настоящему. Неисправимо греховно и что? Хотя эти же грехи постигли все общества в истории, должник должен стучаться только в одну дверь. И самое главное, те, кто делает вид, что цивилизация, которая дала миру больше знаний, понимания и культуры, чем любая другая в истории, каким-то образом не имеет ничего, что можно было бы сказать о ней. Что можно сказать или сделать перед лицом такой близорукой, вездесущей ненависти? У нас, как мне кажется, есть только пара вариантов. Эти варианты сегодня остаются такими же, какими были всегда. Один из них – бороться и защищать нашу собственную историю по четким, но исключающим друг друга линиям. Пар, набирающий силу для такого отпора, уже начинает становиться заметным. Он будет состоять из жестокой, но логичной калибровки. Если люди решат, что они презирают наших предков, то мы будем презирать их. В конце концов, нет никаких причин, по которым все на Западе должны согласиться навсегда остаться в положении мазохиста, у которого нет безопасного слова. Более вероятно, что все большее число людей начнет отвергать всю эту игру. Они могут ответить на это следующей калибровкой. Если вы не уважаете мое прошлое, то почему я должен уважать ваше? Если вы не уважаете мою культуру, то почему я должен уважать вашу? Если вы не уважаете моих предков, то почему я должен уважать ваших? И если вам не нравится то, что создало мое общество, то почему я должен соглашаться на то, чтобы вы занимали в нем свое место? Этот путь таит в себе ужасную боль. Он также неизбежно приводит к конфликтам, которые можно разрешить только силой. Это вариант, которого следует избегать. К сожалению, есть немало людей всех цветов кожи и политических взглядов, которые, похоже, намерены подтолкнуть нас к этому. Британский академик и расовый байкер Кихинди Эндрюс недавно заявил, что вся система на Западе должна быть перевернута. Что он имеет в виду? По его собственным словам, я имею в виду просто революцию. Я не собираюсь лгать. Это революционный аргумент. Нам нужно сделать что-то другое. Нам нужно все перевернуть. Нельзя просто полагаться на эти институты, потому что они и есть проблема. Вы не можете отделить расизм от капитализма, поэтому нам нужно сделать что-то другое. Нет другого решения, кроме революции. К счастью, есть и более мудрые голоса. Один из них – американский писатель Томас Чаттертон Уильямс. В своих недавних мемуарах «Автопортрет» в черно-белых тонах Уильямс пишет: «Так или иначе, нам придется понять, как сделать нашу многоэтническую реальность жизнеспособной и одним из великих интеллектуальных проектов, стоящих перед нами в Америке и за рубежом, будет разработка видения себя достаточно сильного и гибкого, чтобы признать сохраняющуюся важность унаследованных групповых идентичностей и одновременно ослабить, а не усилить степень, в которой эти идентичности способны определять нас. Там, где Кенди, Коутс и другие смотрят на мир и, кажется, стремятся к тому, чтобы ничто и никто никогда не получил преимущество сомнения, Уильямс справедливо удивляется этой негибкости и отсутствию великодушия. И когда эти люди выставляют себя антирасистами, Уильямс признает то, что видят многие, но говорят немногие. А именно, наиболее шокирующим аспектом сегодняшнего мейнстримного антирасистского дискурса является то, насколько он отражает идеи расы, в частности, особой белизны, которые лелеют мыслители из числа белых супремасистов. Бодрый антирасизм исходит из предпосылки, что раса реальна, если не биологически, то социально сконструированной, следовательно, не менее, если не более значимо, что роднит его с токсичными предположениями белого супремацизма, который также хотел бы настаивать на фундаментальности расовых различий. Работая над противоположными выводами, и расисты, и многие антирасисты охотно сводят людей к абстрактным цветовым категориям, при этом подпитываясь и легитимизируя друг друга, в то время как любой из нас, ищущий серые зоны и точки соприкосновения, пожирается дважды. Сегодня может показаться, что на стороне Кенди и Д'Анджело больше людей, чем на стороне Уильямс. Но история на стороне Уильямс. И не только в самонадеянном, слишком часто звучащем утверждении, что будущее его оправдает, но и в том смысле, что недавнее и далекое прошлое уже делает это. Глен Лури, Эдриан Пайпер, Генри Луис Гейтс-младший и многие другие высказывали подобное мнение. И как и все большее число других, Уильямс привлекает их на свою сторону. Все они понимают, что лучшее из человеческих знаний и культуры должно быть доступно для передачи и понимания через расовые и социальные границы. В противном случае мы решаем, что некоторые вещи должны быть оцеплены, предложены и оценены только определенными расовыми или этническими группами. На этом пути повторяется все худшее, что было в прошлом. Повторение под видом противодействия именно такому повторению. Сегодня люди, выросшие на Западе, остаются одними из самых удачливых в истории человечества. Но удача – это не совсем абстрактная вещь и не совсем лотерея. Обществу мне просто везет. Как сказал Бренч Рикки, удача – это остаток замысла. Нам на Западе повезло, потому что мужчины и женщины до нас упорно трудились, чтобы сделать это, и совершали подвиги, необычные и обыденные, чтобы убедиться, что удача – это то, что мы получили. Удача, в которой большая часть мира все еще хочет принять участие. Конечно, существуют разногласия. Но, как сказал Генри Луис Гейтс-младший, единственный способ преодолеть разногласия, сформировать гражданскую культуру, которая уважает как различие, так и общность. А сделать это можно только с помощью образования, которое стремится постичь разнообразие человеческой культуры и признать, что любое человеческое существо, достаточно любопытное и мотивированное, может в полной мере овладеть другой культурой, какой бы чужой она ни казалась. Большая часть мира видит это. Слишком мало людей на Западе сегодня, очевидно, видят это. Но они могут научиться видеть это и быть воодушевлены этим. А заодно и осознать, что культура, история и люди, которых учили презирать и порицать, подарили им богатство, которое хватит на всю жизнь. Люди всегда задавались вопросом, в чем смысл вещей. Сейчас они задаются этим вопросом не меньше, если не больше, чем когда-либо. И сегодня, когда люди спрашивают, где можно найти смысл, им следует обратить внимание на то, что находится вокруг них и под их ногами. Если они посмотрят как следует и с забытым смирением, то, возможно, поймут, что то, что они имеют, это не просто удача. Это все, что им когда-либо понадобится. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.